Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы собрались в Екатеринбургской духовной семинарии. В гостях у нас игумен Варнава Аверьянов и член Союза писателей России Владимир Николаевич Голдин. Сегодня мы собрались о том, чтобы послушать Владимира Николаевича и поговорить о темной странице нашей истории, но и в то же время такой интересной странице нашей истории, как антибольшевистские восстания на Урале. Ну, Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, как вообще вы этой темой занялись и что вам удалось в результате этих исследований найти?
Ну, вы знаете, интерес как-то приходит нечаянно, так сказать, неожиданно. По программе, которая существовала у нас здесь по решению правительства Свердловской области, издать серию книг, очерков, исторических очерков. И эта серия была выпущена в 16 томах, она в каждой школьной библиотеке присутствует. Ну и мне как-то так посчастливилось, что мне, так сказать, поручили написать очерк о гарях в нашем Гаринском районе, это север. Северо-восток. Ну, когда я это сделал, я увидел такой материал. Я столкнулся с такими проблемами, которые, в общем-то, широко не опубликованы были в нашей прессе. И если были известны как-то специалистам узким, то для широкого читателя это был совершенно неожиданно новый материал. Но поскольку вы меня просили остановиться только на гражданской войне и крестьянских восстаниях, то я буду сразу, так сказать, переходить к этой части моего исследования. И скажу так, что когда большевики захватили власть в 17 году здесь, на Урале, то это проходило стихийно, особенно, вот, как пример, Гаринский район, вот той печки, от которой я начал, как говорится, танцевать. Просто возвращались солдаты с фронтов, а Ленин говорил: берите власть в свои руки, как, так сказать, у кого как получится. Ну, вот там была организована, так сказать, вот это шествие советской власти. Но это шествие советской власти длилось здесь недолго. Уже в июне, да, если я не ошибаюсь, по 17-м году к власти пришли, так сказать, чехи, а затем и Колчак. Но вот когда большевики вернулись, вот здесь начинается совершенно новый пласт руководства. Протразверстку на Урале и в Сибири было поручено проводить Троцкому. Троцкий создает здесь военизированные отряды до 10 тысяч бойцов. А в эти отряды привлекались люди далеко и духовно, и морально неустойчивые. Поэтому в голодное время проблемы питания, а тебя забирают в этот отряд, и тебе сразу дают паёк, тебе сразу дают льготы всевозможные. Конечно, люди на это шли, и Троцкий считал, что вот такие военизированные милитаристы должны провести вот эту протразверстку. И когда он назначил здесь своего, особенно в Тюменской области, представителя, протналогом руководил, то дело доходило до крайностей. До крайностей отбирали все. Вот я тут перечисляю 30 наименований. Значит, не только пшеницу, не только ячмень, не только рожь, не только скотину, да, корову, овец, коз, но и шерсть, но и рога и копыта, и кишки, и золу из печки, и кости, которые были. Все забирали. И забирали таким образом, что вот зимой, ну, крестьяне никогда овцу не будет стричь, она же замерзнет. Значит, шерсть подчистую вот такому-то сроку. Все, так сказать, забиралось. Но самое-то главное, забиралось без ума. Вот посмотрите, в Гаринском районе вывезти оттуда как. Это очень сложно было вывезти. Собирали, складировали и оставляли. Пока из Гаринского до Туринска довезут, сколько потерь. А сколько потерь в этом самом, в Туринске на этих базах? Почему? Да потому что поехал вот представитель разверстки в Екатеринбург за бумагами, бланками, поскольку на месте нет. А он уехал, и сколько он проездил, а продукт ждать не будет. Сколько пропало вот в этом плане. Вот в этих книгах все, так сказать, это освещено. Ну вот, вы представляете, что и тары-то никакой не было. Зерно надо затарить. В чем везти его? В корзинах. Корзин нет. О мешках уже и не говорили. Их явно никогда и не хватало. Значит, сено, которое тоже, так сказать, продразверстка, его же надо было вывезти, на берегах ставили, а не вывезли, вода весной поднялась, все сено уплыло. И вот такие вот безграмотные, бездумные, так сказать, решения. Не, вот создавалось впечатление, что эта продразверстка производилась не для того, чтобы обеспечить население продуктами, а для того, чтобы население подчинить власти, решению власти. У кого в руках продукт, тот и командует. А крестьянин привык так. Это вот мой амбар, я им распоряжаюсь. Вот есть налог, отдал, а дальше семенной фонд, дальше семья продержится столько-то и скотина, а остаток я продаю свободно, так сказать, и обмениваю на продукты промышленного изготовления. Все это было разумно. Но когда Тюмень, так сказать, Тюменская губерния выполнила план продразверстки, назначенный из Москвы, местные тюменские губернские руководители принимают решение провести вторую продразверстку, то есть для бедноты. Надо же эти предотряд чем-то кормить. Все план, который выполнили на 900 миллионов, так сказать, тысяч пудов зерна ушло в Москву, а этих-то дармоедов 10 тысяч, их надо содержать, и всех, так сказать, руководителей, они решили в пользу бедных еще одну продразверстку провели. И провели. Тут народ уже, так сказать, зароптал. Еще не, так сказать, не успокоились. Отдают приказ провести семенную продразверстку. То есть то, что крестьянин, ну, как святое держал, никогда голодом останется, но семенной фонд он сохранит. Вот эта-то третья продразверстка и привела к тому, что народ не выдержал. В Вишимском районе особенно вот все начинается, вот заметили в современных особенно условиях, это женщины. Когда отряд проторазверстки приехал в одно из селений Ишимского района, женщины просто-напросто восстали, и когда женщины восстали и их защитники, мужики. Без оружия, но все солдаты бывшие. Опыты военные есть. А затем у них появились и пушки отбили, и оружие у них отбили, и красноармейцы стали переходить на их сторону. Непосредственно восстание получило такой размах, что вот по современным условиям, сказать, административное деление, это Тюменская область, это часть Омской области, это часть Петропавловской области, в то время Свердловская область, Курганская область, Челябинская область. Размах этого восстания был более широкий, чем Тамбовское восстание. Надо подчеркнуть особенность вот этого восстания, особенно на севере. Они не только имели штаб, имели, так сказать, офицеры, были там, но даже издавали свою газету. И эти номера газеты сохранились в Тюмени, в партийном архиве. Я эти все газеты перелистал. Ну, вот особенно, так сказать, были сообщения и о победах, и поражениях. И писали, так сказать, была литературная страница. Восставшие писали стихи. Вообще, так сказать, жизнь ключом.
Отец Варнава, а вот вы, когда ездили на места этих восстаний, это какие деревни? И что там, как бы, удалось вам найти?
Мы были, получается, север Курганской области. То есть это север Долматовского района, Шатрово граничит с Тюменской областью. То есть вот как раз вот это вот такой угол границы Курганской, Свердловской и Тюменской области.
Да-да.
То есть вот.
А что там удалось обнаружить? Там были какие-то могилы?
Там, там... вот там были могилы, в основном красноармейцев, конечно, были. Вот, но в принципе есть местные музеи, местные краеведы, и вот даже, скажем так, по воспоминаниям там старожилов, рассказывали, допустим, как там водили на расстрел, то есть вот водили в волосные там вот деревни, ну и люди знали, где там, допустим, вот убивали тех же вот восставших примерно. Uh-huh. И вот в Шатрово как раз отец Павел говорит о том, что был убит священник как раз в это же время, то есть, в принципе, скажем так, вот я хотел задать вопрос о том, как духовенство, скажем так, пострадало, то есть какие-то сведения имеются, то есть епископ Мефодий мы знаем, что вот он был убит в Петропавловске в это время, а вот именно нас интересует тот Зауралье, то есть поскольку мы предполагали такой поход совершить и как раз вот это связать с репрессиями в отношении духовенства.
Ну вот тут, наверное, важно как бы связать, получается, какие бои проходили в определенном районе, там Шатровский район, да, где погиб священник. А ведь вот этот священник, он был канонизирован в 81 году зарубежной церковью в лике святых. А у нас в России здесь мало было известно о этих людях, а, видимо, через эмиграцию как-то информация о пострадавшем духовенстве попадала, просачивалась, и он был канонизирован. Также вот мне рассказывали священнослужитель уже Варгашинского района, это туда же, в сторону Кургана, Павел Жилищиков, он также пострадал во время, предположительно, вот этого антибольшевистского восстания весна 21 года.
Были, куда ты денешься, это точно было. Но вот я вам скажу больше. Слухи ходили о том, что находили землянки. Многие долгие годы скрывались от преследований, жили в тайге, в лесу, а лес совершенно, так сказать, непроходимый был. Это сейчас там в Гаринском районе все вырубили заключенными. Было такое, я вам даже больше скажу, тогда, когда я был еще студентом исторического факультета, мы в Маслянском районе проходили археологическую практику, раскопки вели. В одном из поселений этого района пьяненький мужик, так сказать, узнав, что мы историки, громко кричал: «Ну, мы вас, большевиков, тут погоняли, погоняли». А дочка-то знает, что за такие вещи, а это ведь начало 60-х годов все было, «Батюшка, батюшка, пошли домой, батя, домой, еще наговоришь, тебя тут заберут». Она его увела. Но вот эти мысли-то, конечно, так сказать, бродили, бродили. Почему? Потому что это было свежее время, но тогда не было интереса. Нам ведь об этом на истфаке-то не рассказывали. Вот. Поэтому, конечно, я честно вам скажу, что я в то время, когда был студентом, для меня это было совершенно, так сказать, страница, которая неясная, неизвестная, темная. И была ли она вообще? Я не знал, не в курсе. Только я, когда вот занялся этим делом, я это дело, так сказать, все вот начал узнавать. Но вот как вы задали вопрос насчет, так сказать, священнослужителей, я не, действительно не занимался, но церковь была на стороне народа, всегда с народом. А отсюда и, так сказать, гибель среди них, ссылки и прочее.